Говорит Радио Свобода.
Радио Свобода.
Радио «Свобода» подводит итоги минувших 6 дней. В Химкинском лесу под Москвой проходит гражданский форум антиселигера, а в Петербурге альтернативный форум национального развития. Вместе с гостями программы мы поразмышляем о том, в чем смысл гражданской активности в сегодняшней России. Традиционный обзор публикаций в интернете, вопрос недели к назначению нового начальника госавтоинспекции, реплика Виктора Шендеровича, не политические новости. Все это вы услышите в программе «Итоги недели» Радио Свобода. И снова здравствуйте. У микрофона Радио Свобода Андрей Шарый. В программе «Итоги недели» мы обсудим одну из заметных тем последних дней. В Химкинском лесу под Москвой проходит гражданский форум «Антиселигер». В Петербурге прошел альтернативный форум национального развития, который организовали движение «Родфронт» и запрещенная национал-большевистская партия. Активисты общественных организаций, как всегда, в дни работы Международного экономического форума, о чем мы подробно рассказали в минувшем часе программы, проводят в Петербурге в эти дни разного рода гражданские акции. Вот вместе с гостями программы мы поразмышляем о том, в чем смысл гражданской активности в сегодняшней России. Вы сможете принять участие в разговоре, если позвоните в студию «Свобода» по телефону 8 800 ровно 200 ровно 2212. Звонок бесплатный со стационарных телефонов на территории России. Представлю вам гостей программы. Это один из организаторов форума «Антиселигер» Олег Мельников, лидер молодежного движения «Альтернатива» и член Координационного совета движения в защиту Химкинского леса Андрей Маргулев. Мы ждем, что по телефону из Петербурга к нам присоединится руководитель отделения Объединенного гражданского форума в этом городе Ольга Курносова. Пока мы ждем звонков слушателей, я начну беседу с экспертами. Добрый вечер, спасибо за согласие принять участие в программе. Олег Мельников, вы прямо в Химкинском лесу. Что там сейчас происходит, как проходит ваше мероприятие?
Добрый вечер. Сейчас все проходит на высшем уровне. В данный момент уже участников более 3000. Проходит беседа с политиками, некоторые художники учат, как что-то делать можно, ну, остальные люди просто отдыхают сейчас в данный момент после сегодняшнего активного дня.
Олег, какие-то проблемы у вас в работе форума наметились или нет? Все хорошо?
Да нет, конечно, не наметилось. Все те малые проблемы, как бы, они решаемы. Единственная чрезмерная забота нашей милиции о нашем здоровье нас очень беспокоит, поскольку они кухню долго не пускали, все у них травки и прочее. Но мы благодарны им за это, они беспокоятся за нашу безопасность.
Олег, вас не беспокоит то, что антиселигер получился очень таким разношерстным форумом? Говорят, и Сергей Миронов там у вас побывал, вот новый оппозиционный политик, и чуть ли не представители прокремлевских молодежных движений там тоже в палатках у вас находились. Так ли это на самом деле?
Да, у нас было движение «Наше», движение «Сталь». Сегодня приходил Миронов, сейчас выступает Митрохин, партия «Яблоко». И 5 минут назад закончил выступление Александр Белов. Это лидер бывшей запрещенной организации ДПНИ. То есть у нас все гражданское общество собралось здесь. И нам очень, мы мирно очень уживаемся, мне это очень нравится. То есть это власти говорят, то, что мы не можем договориться. Оказывается, если мы соберемся, то мы можем договориться обо всем и решить любую проблему.
Андрей Маргулев, вопрос к вам. Как вы относитесь к тому, что антиселигер получился таким разношерстным? Это не размывает цели, которые ставят перед собой главные организаторы этого мероприятия?
Конечно, нет. Я очень рад, что он получился разношерстным. Это действительно пример того, что гражданские активисты могут между собой взаимодействовать для решения каких-то общих задач. А в общем-то такая общая задача стоит перед всем населением. Это задача выживания в тех условиях, которые население ставит нынешняя власть.
Вот знаете, на что я обратил внимание? Антиселигер, вот слово «анти». Олег, ваша организация называется «Альтернатива». Петербургский форум, который проводит внесистемная оппозиция, тоже альтернативный. Вот такое от «не», от отрицания все это. Андрей, вас не смущает это?
Нет, конечно, меня это абсолютно не смущает. Я вам скажу так, что тут можно понимать по-разному анти. Вот я, например, это понимаю как антимоль. Вот есть какая-то очень противная такое насекомое, у которого личинки все портят для того, чтобы насытиться. Вот, и есть такое, в общем-то, средство, называется антимоль. Вот наш антиселигер можно рассматривать вот как такую антимоль.
Олег Мельников, вы возглавляете молодежное движение «Альтернатива». Вы альтернатива чему? А у нас прервалась сейчас связь с Химками, поэтому я продолжаю беседу с Андреем Маргулевым. Андрей, давайте чуть подробнее поговорим сейчас о судьбе Химкинского леса. Остановить строительство трассы из Москвы в Петербург вам не удалось. Тем не менее, какой-то позитивный опыт этого гражданского сопротивления накоплен, как вы считаете?
Во-первых, еще ничего не закончено. Мы продолжаем нашу деятельность по остановке работ. Пока не проложен асфальт, мы ее будем продолжать. Потому что, когда проложен асфальт, там уже действительно трудно что-то изменить. Если асфальт еще не положен, то лет через 5-10 все, что вырублено, оно будет уже хорошо зарастет. И дальше будет зарастать, и лес восстановится. Вот в чем дело. Пока есть шанс на восстановление леса, мы будем бороться. Ну, а опыт он у нас, конечно, очень большой накопился за это время. Я надеюсь, не только у нас, но вместе с нами и у всего гражданского общества.
Вы какие видите сейчас пути борьбы против этой трассы? На юридической какой-то стадии этот процесс происходит сейчас или нет?
Мы давно уже действуем комплексно по всем возможным степеням свободы. Ни одна из степеней свободы нами не упускается, потому что какого-то определенного метода, скажем, юридического, да, его просто не существует. Нужно действовать по всем степеням свободы, оказывать давление и надеяться на чудо, потому что на самом деле в наших условиях, в таких вот случаях, может, так сказать, спасти дело только какое-то чудесное явление. Вот у нас такое чудесное явление было в августе, когда были приостановлены работы. Я не исключаю, что такое же чудесное явление может еще раз произойти. Во всяком случае, наша деятельность, она готовит это чудо тем, что мы все время оказываем давление по всем направлениям.
Скажите, пожалуйста, а какие-то юридические процессы, какой-то идет сейчас, какой-то иск там рассматривается, или пока вы такую форму не рассматриваете?
Есть, конечно. Ну, вы сами понимаете, что в наших судах очень трудно что-либо делать. Тем не менее, вот, значит, у нас после того, как нас в очередной раз отразили наш иск, Мосгорсуд вернул на новое рассмотрение, и у нас, значит, будет очередные, скоро близится очередное рассмотрение нашего иска о возмещении вреда окружающей среде против генерального подрядчика, это сейчас называется ООО ПО «Дор-Инж-Стройпроект», бывший теплотехник. У нас это будет, так сказать, скоро, значит, рассмотрение снова в суде первой инстанции.
Андрей Маргулев и Олег Мельников, гражданские активисты, в эфире программы «Итоги недели. Радио Свобода». И из Петербурга к нам присоединяется по телефону руководитель отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Ольга, добрый вечер. Я напомню только слушателям номера телефонов 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Звоните, пожалуйста, принимайте участие в программе, если у вас есть такой интерес. Ольга, как у вас прошел сегодня день в Петербурге? Как там гражданская активность за дверями, скажем так, Международного экономического форума?
Ну, на мой взгляд, гражданская активность у нас на достаточно высоком уровне сегодня была, потому что у нас, с одной стороны, проходил альтернативный экономический форум в гостинице «Прибалтийская Панк» и «Парк Ин», а с другой стороны, у нас был в городе Борис Немцов и презентовал у станции метро «Гостиный двор» свои доклады «Путин. Коррупция». И, соответственно, доклады пользовались достаточно большим интересом людей. И, что приятно, сегодня обошлось без задержаний. Хотя вчера наших активистов, которые попытались раздать этот доклад у входа на Ленэкспо, задержала милиция, и сегодня они были подвергнуты суду.
Как вы относитесь к проведению в Химкинском лесу гражданского форума «Антиселигер»? Вам нравится это мероприятие?
Да, очень. Я считаю, что это абсолютно правильная история, и такие вещи должны обязательно проходить как можно чаще. потому что вот различные гражданские активисты должны общаться между собой, узнавать, кто чем занимается, потому что чем шире область гражданской активности, тем больше шансов, что нам удастся предложить какую-то альтернативу вертикали власти. Потому что, на мой взгляд, альтернатива может быть одна – самоуправление, а оно невозможно без гражданской активности.
Спасибо, Ольга Курносова. Вопрос к Олегу Мельникову. Олег, там из Петербурга есть у вас народ в Химкинском лесу?
А, да, конечно, есть. Порядка, наверное, 50 человек сейчас. Я могу посчитать только по количеству машин, к сожалению. По количеству людей, как бы это сложить, сколько людей. Около 30 машин стоит с номерами Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Олег, вот Ольга говорила нам о том, что необходимо альтернативу какую-то выстраивать. Ваше молодежное движение называется «Альтернатива». Как вы видите эту альтернативу? Что это для вас?
Для меня это первая самая главная задача – это дать возможности людям. Дать возможности людям как-то самореализовать себя. К сожалению, наша власть и ее различные формы не дают этого. Они придерживаются жесткой вертикали власти. Там нельзя говорить то, что думаешь. Там нужно говорить то, что то, что тебе скажут. И я именно вижу в свободе слова альтернативу и в свободе убеждений.
Олег Мельников, Андрей Маргулев и Ольга Курносова, гражданские активисты, в эфире программы «Итоги недели. Радио Свобода». 8-800-200-22-12, звонок бесплатный со стационарных телефонов на территории России в студию «Радио Свобода». Геннадий из Ленинградской области в эфире «Радио Свобода». Добрый вечер.
Добрый вечер. Хотел бы поинтересоваться у наших гостей, о чем сказал на форуме в своем выступлении Сергей Миронов. И в Питер вопрос хотел задать, о чем шла речь на альтернативном форуме, значит, организованным гражданским фронтом. Спасибо большое.
Спасибо вам большое, Геннадий. Олег Мельников, вопрос к вам. Вы слушали выступление Миронова? О чем он говорил?
Да, конечно, слушал. Был брифинг вопросов, но самое главное, что, мне кажется, он сказал, мы всегда были с вами, только мысленно. Сейчас мы можем стать с вами как позиционеры и говорить об этом. То есть, я думаю, в эти слова много заложено. То есть, многие люди сейчас в партии власти и в правительстве, они с нами. Но по каким-то убеждениям или по каким-то причинам они не могут об этом заявить, о чем сегодня косвенно подтвердил Сергей Миронов.
Андрей Маргулев, вы верите в искренность Сергея Миронова и вот политиков из партии власти, которые сейчас вдруг будут примыкать к гражданскому движению? Все-таки вы человек уже очень опытный.
Ну, все-таки я не отношу и никогда не относил Сергея Михайловича Миронова к партии власти. Он все-таки там был белой вороной. На мой взгляд, это человек честный и искренний, хотя у него есть там свои недостатки. Поэтому я вполне ему доверяю. Другое дело, что он и был ограничен в своих действиях и остается ограничен. Он нас поддерживал и раньше, по крайней мере, словом. Вот, я хотел сказать, что не так важно, что он сегодня говорил, я мог бы об этом говорить, но это будет все равно в печати так или иначе. Я просто расскажу, что когда его позвали сегодня вместе с нами идти останавливать работы, он пошел, и вот мы пришли на место проведения работ, он залез в кабину экскаватора. Как мы ему объяснили, что документов нету, значит, он потребовал документы, разрешительные, документов не было. Дальше мы вызвали милицию, он дождался милиции. И в конце концов, значит, на капоте случайного автомобиля он, значит, написал заявление в милицию о том, что милиция, в частности, указав, что милиция не составляет протокол об административном правонарушении и так далее. То есть он сегодня просто сыграл роль гражданского активиста, он действительно был сегодня вместе с нами.
Ну вот последовательно у вас кто там из партийных еще политиков поддерживает Яблоко, все время существовало там как какой-то фактор движения в защиту Химкинского леса, существовали еще и вот эти вот несистемные оппозиции, так называемые, Рыжков, Немцов и так далее. Вы к ним хорошо относитесь?
Я отношусь к ним У меня сложные к ним отношения, но я просто должен сказать, что нас всегда поддерживало и поддерживает «Яблоко». Сейчас там военно-полевая кухня предоставлена, кстати, «Яблоком». Вот. И были и есть другие партии и движения, которые нас поддерживают. Это и «Солидарность». Вот. И даже часто у нас ЛДПР нас поддерживала, по крайней мере, на митингах. Вот. И «Справедливая Россия», разумеется, тоже.
А у вас нет ощущения, что кое-кто пытается из политиков пиариться просто на вот этом гражданском движении последнего времени?
Ну, для меня это совершенно естественно. Конечно, они пытаются пиариться. Но, с другой стороны, в этом нет ничего такого порочного. Понимаете, одно дело, если они пиарятся так, что ничего не дают, как говорится, нам взамен, но если они честно пиарятся, то есть они получают для себя какой-то пиар, а нам дают какой-то ресурс, ну, это нормально.
Спасибо, Андрей Маргулев. Теперь вопрос к Петербургу, Ольге Курносовой. Давайте удовлетворим любопытство нашего слушателя. Чуть подробнее, Ольга, о том, что было на альтернативном форуме национального развития, так он назывался, и чуть подробнее, собственно, о других акциях гражданской активности сегодня в Петербурге.
Ну, на самом деле, форум проводили не мы, форум проводили наши коллеги из других незарегистрированных партий, из другой России. Там Эдуард Лимонов сегодня был из Родфронта, там Тюлькин сегодня выступал, и также там был известный политолог Станислав Белковский. То есть такого скорее левопатриотического спектра было мероприятие. Соответственно, они же предлагали свои рецепты альтернативного экономического развития. Мы проводили сегодня другую акцию, и, соответственно, это была акция, связанная с презентацией доклада Бориса Немцова и других сопредседателей партии «Народные свободы» «Путин. Коррупция». Потому что, на наш взгляд, именно коррупция – это то, что сегодня разъедает Россию, это то, что делает невозможным экономическое развитие страны. С таким уровнем коррупции не может развиваться ни одна страна, и, конечно, наша тоже. Единственный способ борьбы с коррупцией – это политическая свобода. Без свободных честных выборов, без свободной прессы коррупцию победить невозможно, об этом говорит вся мировая история. Поэтому, к сожалению, если говорить о сегодняшней политической ситуации в России, без того, чтобы были свободно зарегистрированы все политические партии, которые подали документы на регистрацию, мы вообще не можем говорить о том, что 4 декабря пройдут честные выборы. Ну и также, на наш взгляд, безусловно, нужно изменять избирательный закон, то есть возвращать выборы по одномандатным округам и возвращать выборы губернаторов.
Ольга, Ольга, извините, прерву вас, но вот смотрите, вот этому новому движению гражданской активности, ну, скажем, года два с половиной, вот с тех пор, как, ну, я имею в виду вот последнюю фазу, как начались марши несогласных, стратегия 31 и так далее и тому подобное, у вас есть внутреннее ощущение, что какие-то цели достигнуты?
Начались в 2007 году, был самый крупный марш, 3 марта в Петербурге, это было в день выборов в законодательное собрание Петербурга, соответственно, это был 2007 год. На следующий день после дня выборов. Поэтому это уже достаточно такая известная история. Просто сейчас это переформатировалось в стратегию 31. И в этом смысле, что изменилось за это время, это единство дня, да, места и времени. Поэтому вот гражданские активисты выходят на стратегию 31 в Питере, в Москве и во многих других городах. И, конечно, эта история будет существовать и на выборах тоже, потому что, конечно же, это предвыборный год, и парламентские выборы ожидают нас, и президентские, и, к сожалению, ситуация в плане политических свобод не улучшается, поэтому я думаю, что острота борьбы будет только нарастать.
У вас нет ощущения бессмысленности ваших усилий?
Дело в том, что либо нужно пытаться что-то изменить, либо нужно уезжать из страны. Я предпочитаю первый путь. Но вот я уже говорила в начале, что, на мой взгляд, единственный способ реального изменения – это действительно гражданские инициативы, это местное самоуправление и более активное вовлечение всех людей в политические процессы. Один раз у нас уже это было, это был 89-й и 90-й год. Я не считаю, что ситуация невозможна к повторению. Просто нужно наращивать усилия и ситуация будет улучшаться, на мой взгляд.
Спасибо, Ольга Курносова. Андрей Маргулев, вопрос к вам. Я немножко по-другому его поставлю. Вы занимаетесь очень конкретными вещами. Вот Химкинский лес. Вы активно участвовали в защите Царицына. Там вот движение Царицына для всех. Насколько я знаю, участвуете в работе организации «Экооборона». Вот такие конкретные шаги, которые, цель которых отвоевать какое-то общественное пространство у власти, которое поступает неправедно. Вы чувствуете, что эти усилия дают какой-то результат или нет?
Значит, вопрос сложный. Дело в том, что я вот не могу сказать, что я их вижу. Я знаю, что они обязательно есть. Мне вот просто это очевидно и понятно, что это не может пропасть даром, что, безусловно, что-то такое вокруг изменяется от этой деятельности. Что же касается, если говорить конкретно о том, изменяется что-либо в лучшую сторону, конкретно в отношении власти к управлению государством, то вообще нужно сказать, что ничего в лучшую сторону пока не меняется. И власть по-прежнему реагирует на нас в основном самым таким подлым способом. То есть изменяет законы так, чтобы мы не могли ими пользоваться для того, чтобы отстаивать наши права. Здесь в этом плане власть в лучшую сторону не меняется, но я точно совершенно понимаю, что народ, вот когда мы ведем, гражданское общество ведет вот такую вот деятельность, народ все больше, так сказать, отдает себе отчет, что эта власть просто нелегитимна, и вот когда вот эта мысль о нелегитимности нынешней власти овладеет достаточно большими слоями населения, вот тогда что-то сдвинется.
А вот движение Дмитрия Медведева в сторону некоторой либерализации не ощущается вами?
Значит, ну, после этой истории, когда были работы приостановлены в Химкинском лесу, а потом, ну, совершенно без всяких сколь-либо серьезных оснований снова возобновлены, я, к сожалению, не верю в серьезность того, что делает Медведев. То есть он не показал, что он является самостоятельной фигурой.
Спасибо большое, Андрей Маргулев, Олег Мельников и Ольга Курносова. Гражданские активисты принимали сегодня участие в программе «Итоги недели Радио Свобода». Мы пытались обсудить тему, которую обсудить, конечно, за эти 20 минут невозможно. Пытались анализировать опыт гражданского сопротивления, гражданской активности в России. Сегодня в Химкинском лесу под Москвой проходит гражданский форум «Антиселигер». В Петербурге состоялся альтернативный форум национального развития. И сегодня же активисты других общественных организаций, как всегда, в дни работы в Петербурге Международного экономического форума проводили в городе разного рода гражданские акции. Звонков у нас сегодня было немного, но летний вечер, а может быть, слушатели так заинтересованы были тем, что говорят мои собеседники, что и забыли о телефонных звонках. Итак, до конца этого выпуска у нас в программе «Итоги недели» традиционные рубрики «Гламорама», «Неполитические новости», «Вопрос недели» и «Реплика» Виктора Шендеровича «Короче». Программу продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Активисты общественного движения «Архнадзор» остановили в центре Москвы снос флигеля усадьбы Шаховских, на месте которой хотят построить новое здание для театра «Геликон-опера». Российская оппозиция провела сегодня в Петербурге альтернативный экономический форум. В Москве прошла конференция подмосковного отделения партии «Правое дело». Сегодня вечером в киноклубе Московского культурного центра «Винзавод» начнется программа «Я иду на гей-парад». Председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл сегодня с государственным визитом на Украину, впервые за последние 10 лет. Лидер ливийских повстанцев Мустафа Абдель-Джалиль находится с визитом в Тунисе. Джалиль провел переговоры с премьер-министром временного правительства Туниса Беджи Каидом Эс-Сепси. Лидер финских социал-демократов займет пост министра финансов в новом коалиционном правительстве. На востоке Японии сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,9. Ранее стало известно, что на аварийной атомной электростанции Фукусима-Даичи была прервана очистка радиоактивной воды. До 9 возросло число жертв сегодняшнего нападения на полицейский участок в столице Афганистана Кабуле. Среди погибших 3 полицейских, сотрудник разведки и 5 гражданских лиц. Великобритания призвала своих граждан немедленно покинуть Сирию, воспользовавшись пока еще действующими коммерческими рейсами. Сирийские правительственные войска при поддержке танков вступили в небольшой город Бдама на севере страны вблизи границы с Турцией. Корпорация Mercedes-Benz изготовит для папы римского Бенедикта XVI экологичный гибридный папа-мобиль. США и другие страны участвуют в переговорах с талибами с целью достичь соглашения об установлении мира в Афганистане.
Говорит Радио Свобода. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Итоги недели «Радио Свобода». Неполитические новости недели. Рубрика «Гламорама». Ее ведущая Софья Корниенко.
Современный терроризм опирается на медийные образы, и без них был бы бессилен, говорят философы. Наверное, поэтому непривычная зияющая пустота, которая образовалась в медийном пространстве за отсутствием посмертных фотографий террориста номер один, как черная дыра притягивает искателей приключений. Фотографии, попавшие в интернет вскоре после майской операции по уничтожению Усамы бен Ладена, оказались фальшивкой, и теперь заснять настоящее тело бывшего лидера Аль-Каиды собрался американский дайвер Билл Уоррен. Владелец фирмы по проведению морских спасательных работ потратит на поиски останков Бен Ладена не менее 400 тысяч долларов, по его словам, и потому что хочет знать правду, которую недосказали американские власти. Куда именно в Аравийском море сброшено тело, неизвестно. А если бы и было известно, то его давно уже могли унести подводные течения или съесть акулы. Сам Уоррен признает, что отправляется на поиски иголки в стоге сена. В июле Уоррен арендует специально оборудованное судно и субмарину в Индии и начнет поиски в прибрежных водах Пакистана, а затем переместится на глубоководье.
59-летний специалист по затонувшим кораблям говорит, что ему приходилось работать с гидролокатором на глубине 3000 метров. В случае успеха новой операции Уоррен обещает не только сфотографировать труп, но и взять образец волос для экспертизы. По официальной информации, гибель Бен Ладена уже подтвердили анализ ДНК и представители Аль-Каиды. Барак Обама решил не публиковать посмертные фото Бен Ладена, чтобы не кормить питающуюся фото и видеокадрами террористическую гидру. Беда в том, что теми же картинками привыкло питаться и современное общество, и без них уже не верит в окружающую действительность.
Окружающая действительность должна по мере сил подтягиваться к высоким стандартам глянцевого фотошопа. Так завещал великий мастер преобразования этой самой действительности Сильвио Берлускони, которого, по мнению многих наблюдателей, его российский коллега Владимир Путин выбрал в наставники. Итальянская мечта явно не оставляет Путина. В его окружении появляется все больше фигур на вкус среднестатистического читателя журнала «Максим». На минувшей неделе к ним добавилась бывшая участница конкурса «Мисс Москва» Яна Лапикова, теперь в официальном статусе личного фотографа премьер-министра и, как утверждает пресс-секретарь Путина, только благодаря своим профессиональным качествам.
Если вы заподозрили что-то неладное, постыдитесь. Мочалки, абсолютно выжатые, по словам Пескова, которые приводят газета «Ведомости», это как раз те правительственные фотографы, которые уже сопровождают в поездках и на совещаниях не только Путина, но и членов правительства. А модель Яна Лапикова действительно хороший фотограф, которая согласилась на этот каторжный труд за очень маленькую зарплату. Первым о новом личном фотографе премьера сообщил Рустем Адагамов, известный под ником «Другой». Более 800 комментариев собрал отдельный пост Адагамова о Лапиковой, в котором он разместил ее весьма посредственные фотографии арбузов и лепестков. Орфография у нового премьерского фотографа пока прихрамывает. Один из комментаторов предположил, что назначение Лапиковой – стратегический план нейролингвистическое программирование. Смотрите, у нас в стране даже нормального фотографа проблема найти. А вы хотите президента выбрать. Вот есть один хороший, и все.
Есть, конечно, девушки более идейные и принципиальные, которые мечтают закрепиться в иных кругах. Таким девушкам нравится Джулиан Ассанж. Кто-то поспорит, что это все та же сексапильность власти, только власти нового толка, над политической власти сетевого пространства. Однако хорошо известно, что сторонники WikiLeaks идут туда не за бриллиантовыми браслетами и карьерными перспективами. После того, как зимой от организации отвернулись основные мировые платежные системы, WikiLeaks приходится собирать пожертвования альтернативными способами. На днях на онлайн-аукцион eBay выставлена возможность пообедать в компании Джулиана Ассанжа. Всего продается 8 мест за столом с основателем WikiLeaks. Правда, первые три, по всей видимости, уже зарезервированы. Чтобы подчеркнуть интеллектуальный уровень застольной беседы, вместе с Ассанжем приглашенные отобедают и с культовым бородачом, философом Славоем Жижиком. В своем недавнем эссе Жижик сравнил Ассанжа с Джокером из «Темного рыцаря» Кристофера Нолана, добавив, что Джокер – единственный правдивый персонаж в картине.
Ставки на обед с Ассанжем и Жижиком, которые уже переросли отметку в 600 фунтов за приглашение, будут приниматься до 20 июня. А сама встреча состоится 2 июля в Лондоне. В стоимость лота входит совместная поездка с этими именитыми джентльменами на такси из ресторана на лекцию о роли WikiLeaks в мире, которую организует Frontline Club. В этом клубе в свое время выступал Александр Литвиненко. А теперь в доме владельца клуба вот уже 6 месяцев находится под домашним арестом Джулиан Ассанж. В четверг WikiLeaks выпустила видеодневник с подробностями будней Ассанжа, которому каждый день приходится отмечаться в местном полицейском участке и жить под наблюдением десятков видеокамер и антенн, которые снимают показания с электронного браслета на ноге арестанта. Обед, выставленный на eBay, состоится днем, потому что Ассанжу запрещено являться домой позже 10 часов вечера. В этом месяце Джулиан Ассанж удостоился премии Марты Гелхорн за 2011 год. Это ежегодная премия вручается журналистам, которым удается обнажить пропаганду эстеблишмента.
Софья Корниенко и рубрика «Гламорама» в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Увольнение с поста главного тренера футбольной команды «Терек» из Грозного голландского специалиста Руда Гуллита не стало на этой неделе неожиданностью для большинства спортивных экспертов. Гуллит в 80-е годы прошлого века один из лучших в мире футболистов, обладатель «Золотого мяча», за 15 лет тренерской работы не достиг впечатляющих успехов. Он тренировал «Челси», «Фейенорд», американскую команду «Лос-Анджелес Гэлакси» и отовсюду уходил до окончания срока контракта. Не стал исключением и «Терек», в котором Гуллит проработал всего 5 месяцев. Решение о приеме голландского специалиста на работу и о его увольнении принимал лично глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. За несколько дней до расторжения контракта руководство команды подвергло Гуллита резкой публичной критике. Ситуацию комментирует московский футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
Насколько я знаю, там все взаимосвязано. Руководство Чеченской Республики является, в общем-то, в одном лице руководством футбольного клуба «Терек». Потому что, как я понимаю, это проект национальный, общереспубликанский, как ни называйте. Удивления никакого нет, потому что это, скажем так, назревавшая отставка. Команда далеко не в лидерах, они ожидали гораздо большего. А Руд Гуллит, в общем, по большому счету, ничего не показал.
А почему Руд Гуллит ничего не показал? Что ему помешало?
Я думаю, ему помешала его собственная как бы тренерская квалификация, прежде всего. Потому что он, в общем-то, нигде особых успехов не добивался. И думаю, что руководство Чеченской Республики пригласило за хорошие деньги в надежде на то, что громкое имя сработает на человека. Наверное, в каком-то смысле это и сработало, потому что ну, люди ходят, смотрят легенды мирового европейского футбола. Он же особых успехов не имел. Карьера его в последнем месте, где он работал, Лос-Анджелес Гелакси, вообще скандальная была. Конфликты у него были практически с каждым футболистом этого американского клуба.
У него были конфликты в Тереке?
Вот про это ничего не известно. Я так понимаю, опять же, то, что называется inside information, у меня была такая, что человек приехал отдыхать, что он, в общем, как бы особо не напрягается на работу. Конфликтов, может быть, и нет, но что он не убивается и не горит.
Можно предположить, что уже подписывая контракт, Гуллит понимал, что полтора года он не проработает в Грозном.
Подписывая контракт, мы же не знаем о сумме. Я думаю, что он подписывал, прежде всего, возможность себе получить хорошие деньги. Я думаю, это самое главное было для него. Ну и заодно такой вот эксперимент посмотреть на экзотическую страну.
Почему это не смогли просчитать руководители команды «Терек», как вы считаете?
Я думаю, потому что у них нет большого опыта, и потому что они надеялись, может быть, немного наивно, что человек с таким именем и с таким опытом сможет добиться чего-то большого. Но мне кажется, что, возможно, у Руда Гуллита были бы шансы на успех при работе с большими мастерами, но они же никого ему особенно не приобрели. То есть команда как была примерно в том состоянии, что она была при прежнем наставнике, так она и осталась. А если вы покупаете нового тренера, может быть, под него нужно каких-то игроков, а они, мне кажется, то ли от отсутствия опыта, то ли еще по каким-то причинам. Они, в общем, сделали, наверное, ошибочный шаг.
Терек как-то выделяется из общего ряда команд премьер-лиги сейчас?
Никак. Никак, это абсолютно обыкновенный середнячок, ближе к аутсайдеру. Вполне нормально комплектованный, явно за выживание он бороться не будет, но они-то, наверное, хотели большего. Другое дело с теми футболистами, что у них есть, я думаю, что это вряд ли возможно, хотя у них команда, ну, средняя, вот это будет правильное слово.
Ходят ли в спортивном сообществе разговоры об участии в договорных матчах?
Это было в прошлом году, насколько я помню, прошлый, то ли позапрошлый год. Как раз в этом участвовал косвенный нынешний тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, его тоже обвиняли в этом. Это была игра «Терек» «Крылья Советов». Потом были еще подозрения насчет судейства, но, с другой стороны, это, мне кажется, всегда и везде есть. То есть в российском футболе найти вот чистого совсем человека, которого, точнее, кого бы не подозревали ни в чем, будет очень сложно.
А каковы теперь перспективы турнирной «Терека»? Говорят, что фигурант другого громкого скандала, тренер «Красножан», который сейчас только ушел со скандалом из «Локомотива», рассматривается как кандидат на замену Руту Гуллиту, или вы считаете, что просто совпали эти события два, поэтому его сразу туда сватают?
Я думаю, сейчас совпадут и многие другие, потому что все, кем недовольны руководители, то есть клубы из нижней части турнирной таблицы, потихонечку будут, скорее всего, расставаться со своими тренерами. Может быть, Красножан и будет приглашен, но мне кажется, что человеку с его амбициями клуб «Терек» будет не очень интересен, потому что это, скажем так, команда, но пока что без грамотных менеджерских шагов, потому что нужно хотя бы какой-то шаг вперед. Допустим, Танжи, при всем том, что он вчера проиграл лидеру российского футбола по всем статьям, все-таки делает какие-то шаги вперед. То есть там квалифицированный специалист, знающий местную специфику, Гаджиев, он сам из Дагестана. Потом они купили бразильца Роберто Карлоса, который хоть и уже пожилой по меркам футбола человек, но он все-таки до сих пор игрок. А нужны какие-то правильные менеджерские шаги, и тогда, наверное, и тренера можно приглашать серьезного. А иначе, ну, это будет стандартная кавказская команда без особых амбиций.
Вы сказали вот о стандартной кавказской команде. Имейте в виду, что, как правило, команды из этого российского региона – это политические проекты, созданные для того, чтобы кормить тщеславие и жителей республики, руководство республики. Это имейте в виду?
Я не стал бы употреблять такие слова, потому что у людей, безусловно, есть любовь к этому виду спорта везде в России. Другое дело, что тщеславие, наверное, тоже кормится каким-то образом. Политические ли проекты, я не знаю, наверное, для кого-то политический. Но люди там любят футбол, они ходят на него.
А понимаете, тут есть еще один такой вопрос. Это один из самых бедных регионов России. В то же время довольно много футбольных команд на Северном Кавказе представляют регион и высшей лиги, и в первой лиге там и есть еще же и «Спартак» Нальчик, есть еще и Северо-Осетинская Алания. В итоге эти деньги могли бы пойти совершенно на другие какие-то социальные цели.
Мне кажется, это никогда так не будет, потому что у нас есть, допустим, Москва и есть Санкт-Петербург. Санкт-Петербург имеет богатейший клуб, хотя сам Санкт-Петербург, насколько я знаю, по уровню жизни от Москвы отличается существенно. Бедность людей и благополучие игрушек сильных мира сего, мне кажется, они напрямую никак не связаны.
Об отставке с поста главного тренера футбольной команды «Терек» голландского специалиста Руда Гуллита размышлял московский футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Итоги недели «Радио Свобода», рубрика «Сетевые разговоры. Важные темы дискуссий в русской блогосфере». Губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев и ответственные за сдачу единого госэкзамена чиновники Министерства образования привлекли внимание российских блогеров. Рубрику ведет обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев.
Обычный рейс Аэрофлота Иркутск-Москва. Все готово ко взлету. В последний момент выясняется, что следует подождать еще одного незапланированного пассажира, губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева. Далее вашему вниманию предлагается радиоперехват, собравший в сети около 500 000 прослушиваний за 4 дня.
Иркутск-Транзит, Аэрофлот 748. Добрый день.
Аэрофлот 748, транзит, добрый день.
С вами связаться сказали, в чем дело?
Ожидайте подъехать, подъедет первое лицо, а потом будете запускаться.
А давайте вот первое лицо полетит на своем личном самолете, а я ввожу пассажиров. И у нас не литерный рейс, а рейс регулярный. И, пожалуйста, пусть ваше первое лицо не опаздывает на вылет, и тогда будет летать с нами.
Я вас понял, передам.
Пожалуйста,
отгоните. А сейчас пока ожидайте.
Я уже закрыл двери, и я никого не пущу больше на самолет.
А мы вас не выпустим.
Ну, а я тогда вызываю автобус, я в гостиницу поехал. Транзит, Аэрофлот 748.
А 748 транзит, отвечаю.
Пожалуйста, давайте журналистов сюда, телевидение, будем разбираться, по какой причине вы задерживаете рейс регулярно.
Хорошо.
Давайте, пожалуйста, всех. Представителя пригласите, пожалуйста, Аэрофлота сюда, и я буду с Москвой связываться сейчас.
А генеральный представитель подвеска в курсе, я ему сообщил.
Мне наш нужен, Аэрофлот.
Да, это генеральный представитель подвески.
Хорошо, спасибо.
Андрей Александрович Литвинов. Это он занял принципиальную позицию в вопросе задержки рейса для губера Мезенцева. Респект Андрею и уважуха, призывает блогер Петундер. Пилот Андрей Литвинов действительно стал героем в сети, дал обстоятельное интервью одному из сетевых изданий, из которого выяснилось, что претензий к губернатору Мезенцеву Литвинов не имеет.
Потом мне сообщили, что губернатор в аэропорту, через 3 минуты будет. Ну, я открыл двери и пустил его, а то пришлось бы уже тратить время пассажиров на пререкание с губернатором. На борту Мезенцев попросил у меня возможности извиниться перед пассажирами. Я с удовольствием предоставил ему такую возможность. Не каждый чиновник такого ранга может просто извиниться. Да, человек ошибся, не по своей вине, но мы все имеем право на ошибку. Даже президенты имеют право на ошибку. Но один это понимает, а другой нет.
Возможные причины реакции пилота Литвинова в блоге «Краюхин».
Пилот психанул на вылете из-за того, что рейс был оборотный, и у него заканчивалось рабочее время. Там свои нормы на предмет того, сколько он может за штурвалом находиться. Не успея он взлететь, а он реально не знал, сколько может быть задержка, он должен был бы сниматься с рейса, ехать отдыхать, терять в зарплате. Переработка за штурвалом – вещь очень серьезная и практически везде в мире запрещена. Поэтому при задержках часто пилоты стараются все-таки продавить полет.
По делу о задержке рейса прокуратура, по наблюдениям блогеров, шустрит вовсю. Предмет проверки – нарушение законодательства о защите потребителей. Сергей Пархоменко анализирует возможные последствия эксцесса.
Летчик, конечно, молодец, что пытался вправить мозги услужливому аэропортовскому начальству. Но все-таки Мезенцев – один из очень немногих губернаторов, насколько я понимаю, кто летает рейсовыми самолетами, а не гоняет чартеры. И, наверное, их, таких губернаторов, в стране сейчас ровно 2-3 человека, кто стал бы извиняться в самолете перед пассажирами за задержку. Грустно и противно будет, если именно Мезенцев теперь получит по мозгам за этот инцидент, в котором повел себя относительно прилично. Он все-таки в нынешнем губернаторском строю один из последних, из кого можно было бы слепить образ чванливого чинуши. Не сомневаюсь, что желающих на его место длинная очередь, и многие из них с наслаждением сейчас будут доить эту аэрофлотовскую тему в надежде сыграть на отвращение, которое выходки типовых нынешних их превосходительств автоматически вызывают во всяком нормальном живом человеке.
Экзаменационный сезон 2011 года отмечен, пожалуй, крупнейшим массовым списыванием в истории страны. Через одну из социальных сетей выпускникам школ предлагалось получить результаты ЕГЭ на свои мобильные, не бесплатно, естественно. В дни сдачи экзаменов посещаемость специально созданной группы доходила до 165 тысяч человек, а записались в нее все 300 тысяч. После чего чиновники от образования собрались подавать суд на эту самую социальную сеть. В ожидании возможного процесса блогеры в очередной раз пытаются осмыслить, что же такое с единым государственным. Юлия Мучник, телевизионный деятель и вузовский преподаватель из Томска, рассказала о результатах своих подопечных, уже сдавших ЕГЭ.
«Мои студенты сдавали отечественную историю. Я узнала следующее. Горбачева во время путча 91-го года убили американцы. Раскулачивание в XIX веке устроил Петр I. Путч 93-го года начался с кровавого воскресенья, а половина не может вспомнить, кто такие декабристы, и лишь единица на дополнительный вопрос, кто и кому написал «Во глубине сибирских руд», могут дать ответ. Студенты, правда, не историки, а будущие менеджеры, но в большинстве своем отличники по ЕГЭ.
Преподаватель из Иркутска, популярный блогер Лангобард, продолжает отстаивать ЕГЭ даже в свете вновь открывшихся обстоятельств.
Можно сколько угодно ругать и ругаться по ЕГЭ, но есть медицинский факт, знакомый любому, кто знаком с этой системой непосредственно массовой информации и не по благосфере. Не уничтожив полностью коррупции в образовании, система ЕГЭ нанесла по коррупции удар, сильнее которого не наносилось ни по одному коррупционному узлу в нашей стране, ни при Ельцине, ни при Путине, ни при Медведеве, если не считать отсрочку техосмотра, учиненную тираном во славу тирана.
Журнал «Лангобард» в настоящее время популярен именно перлами из тестов в рамках ЕГЭ нынешнего года. Примеры. Самым известным членом народной воли был, не догадайтесь, академик Сахаров, а еще был такой народоволец Дмитрий Лихачев. Но это ничто по сравнению с тем, что внешней политикой СССР одно время руководил некто Рабин Троп. В два слова. Впрочем, блогер Андрюша задается вполне практическим вопросом уже на будущее.
Очки, как у терминатора, полупрозрачные, с экраном в них и беспроводные. Уже продаются? Я бы завез к следующим ЕГЭ на продажу-то. Со справкой о тугоухости и кривоглазости продавал бы.
Бизнес вполне.
Сетевые разговоры в интерпретации обозревателя «Радио Свобода» Юрия Васильева. Вопрос недели. Главным автоинспектором России назначен генерал-майор Виктор Нилов. Какие бы шаги предприняли вы на месте главы госавтоинспекции? Корреспондент «Радио Свобода» обратился с таким вопросом к прохожим на улицах Чебоксар.
В первую очередь я бы пересмотрел бы немного наше законодательство по поводу ужесточения правил дорожного движения. Старался бы не штрафовать, не лишать водителей за вынужденные нарушения, в связи связанные с пробками, а наоборот, чтобы сотрудники ГИБДД помогали регулировать это движение, а не стояли и смотрели, когда кто-нибудь выйдет на встречную полосу.
Объединил бы все базы данных ГИБДД, то чтобы по ВИН-коду все базы были единый реестр, то есть в любом регионе можно было поставить на счет, снять с учета вот так вот.
Действовал бы на предупреждение, не на штрафы. Это же не обязательно, чтобы сразу, если останавливают водителя, сразу штрафовать, предупредить, да и все.
Чтобы право можно было получить без очереди. Потому что сейчас право получать очереди большая.
В чем заключается его работа, даже не знаю, ГИБДД?
На самом деле я ужесточил бы наказание чиновников и их детей за то, что они такие нетрезвые, с мигалками. Ну и людей, которые нетрезвыми за руль садятся.
Упростил регистрацию автомобильных транспортных средств. Ну вот, чтобы вот люди в очередях вот этих не стояли, просто...
Провел бы массовое сокращение. Потому что скоррумпировано все это ГАИ.
Ну что я бы? Ну я ничего не смог сделать. То, что скажут, то и сделал бы, если хочу работать на этом месте, на этой должности.
Распустить ГИБДД никому не нужны, только бабки собирают. Все.
Опрос провел корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев. А теперь в эфире «Радио Свобода» председатель общероссийского общественного движения автомобилистов Виктор Похмелкин.
В условиях острого кризиса ГИБДД назначают человека из этого ведомства, изнутри системы. То есть совершенно очевидно, что государство, руководство не осознает масштабов кризиса ГИБДД и не собирается его реформировать. Нужна именно кардинальная реформа ГИБДД, которая состояла бы в следующем. Во-первых, избавление от излишних функций, регистрации транспортных средств, проведение технического осмотра, выдачи водительских удостоверений. Все эти функции должны выполнять либо общественные институты, либо другие государственные органы. Должна быть поставлена задача формирования высокоэффективной, некоррумпированной дорожной полиции. Она должна быть выведена из состава МВД, потому что в противном случае не удастся, так сказать, провести эту реформу. Возможно, подчинена гражданскому министру. Существенно повышена заработная плата и привязана к аварийности на дорогах. Важнейшей задачей для дорожной полиции должна стать не выявление нарушений и тем более оформление дорожно-транспортных происшествий, а профилактика, предупреждение их, воздействие на причины и условия. Ну и, наконец, повышение престижа этой профессии, восстановление доверия к ней гражданам. То есть качественный отбор, потому что уровень правовой, профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД оставляет желать лучшего.
Говорил общественный деятель Виктор Похмелкин. Не видит перспектив деятельности генерала Нилова на посту главы госавтоинспекции известный автомобильный обозреватель Юрий Гейко.
Должность чисто декоративная. Дело в том, что реальной власти главный автоинспектор страны у нас не имеет, потому что все назначения местные в регионах проводят местные начальники УВД. Поэтому власть его призрачная. И это подтверждают водители, которые ездят по дорогам страны в конфликтных ситуациях. Говорят, а вот был же приказ главного автоинспектора страны, что если знак противоречит разметке, то водители не должны наказываться. А ему отвечают где-нибудь в Сибири, на Урале, в Центральной России, да где угодно. Вот у вас там начальник сидит в Москве, а у нас тут свои законы. Но главное отсутствие власти у главного инспектора страны в том, что он не влияет на кадровую политику на местах. И влияют на нее местные органы власти. И в этом большой минус.
Говорил автомобильный обозреватель Юрий Гейко. Главным автоинспектором России назначен на этой неделе генерал-майор Виктор Нилов. Напомню, что вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
2-й день хожу и бормочу на есенинский размер. 305 их было, 305. Их не будут в Европу пускать. Ужас, ужас. Гарри Каспаров представил Сенату США на предмет санкций поименный список тех, кто многие годы занимался травлей ЮКОСа. Это поучительный список. Главным образом, полной неизвестностью для нас подавляющего числа фамилий. В этом списке в некотором смысле вся Россия. И социально, от велеречивого генпрокурора до серых мышек из выездных налоговых проверок. И национально, от Сергея Ивановича, проездом через Гюльчехру Бахадыровну, аж до госпожи Цай Кристины Баохуа. Все тут. Вот она, простая технология зла, которая, как и добро, не имеет других путей в мир, кроме пути человеческого. А вы говорите «Путин». Где тут Путин? Путин – это галлюцинация, меркий Люцифер, который только и может что искушать из эфира. А дальше начинается самодеятельность служивых масс. Читайте список. В него по совести стоит добавить всех, кто эти годы молчал в тряпочку. Но тогда Европа совсем опустеет. Не будем рисковать. Короче, пока 305.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Выпуск подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Александр Аркадьев. У микрофона эти 2 часа с вами был Андрей Шарый. Всего вам доброго, спокойных выходных.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это русский полковник, героически сражался на Кавказе.
На майках некоторых активистов было написано «Гордись именем русским».
Я заполнила все необходимые документы, чтобы...
Соглашение предусматривает, что около 2 десятка американских солдат...
Всех трудовых мигрантов, которые заняты на сейсмоотделении старых и строительных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.